Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 августа 2012 года. Подзарядка высшим светом. Конгресс в Харькове, семинар номер 6. Чтобы на самом деле достичь желаемого результата в духовном продвижении, нам необходимо использовать все отведенное для этого время. Это не пару часов занятий в неделю, пару часов распространения или еще каких-то мероприятий. Мы должны продолжать ту же работу, которую вели между собой на семинарах, только она продолжается в каждом из нас внутренне, во время перерывов, во время трапез, во время наших поездок, чего бы то ни было. Это самое главное. Ведь утренний урок или такая встреча, как семинар, это как получение заряда, как подключение к источнику питания. Когда ты подключаешься к группе, ты вызываешь на себя высший свет. Получил заряд и можешь идти спокойно на 20 часов в свою жизнь, потом снова возвращаешься. Это должно быть обязательно раз в сутки, иначе духовная связь прерывается. Хотя бы час в день, но должно быть очередное подключение к физической или виртуальной группе, к свету. Зарядился и продолжаешь все остальное время работать на этом заряде. Сейчас мы постепенно переходим к другому виду работы, которая намного сложнее, чем сидеть в кругах между собой. В этой работе возникают тысячи всевозможных помех. Но мы-то понимаем, что это не помехи, что со всех сторон нас окружает Творец, который желает, чтобы мы все время были связаны с Ним через эти помехи. И тогда мы увидим, что это не помехи, а возможности подключения, усиления сигнала. Давайте постараемся. Из 7-го семинара Конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не упустите возможность. Конгресс в Харькове, семинар номер 6. Приближение к Творцу – добро, а отдаление от Творца – зло. Так нам надо настроиться и только так все воспринимать через эту систему координат – добро, зло. Приближение или отдаление относительно Творца мы должны воспринимать всю жизнь. И вы увидите, как быстро все перейдет совсем в другие рамки ощущения, совсем в другие оценки ценностей, словно с языка на язык, с одной системы измерения в другую. Поэтому, что бы ни происходило, нужно все оценивать с точки зрения ближе к Творцу или дальше от Творца. И после того, как оцениваешь, контролировать себя, приближение к Творцу ты ощущаешь как добро. Отдаление как зло, или пока еще не совсем. Из 7-го семинара Конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Пропуск в мир бесконечности. Конгресс в Харькове, семинар номер 6. Сумма всех наших благодарностей за прошлое дает нам суммарный сосуд кли для раскрытия Творца, суммарную чувствительность, мощь, напряжение, страдание, движение вперед. Почему благодарность так необходима? Потому что таким образом человек уже положительно относится к Творцу, к свету. Он воспринимает его положительно, и свет светит ему так, как он готов светить свету. Когда мы благодарим за прошлое, и каждый из нас делает над собой такое усилие, соединяясь с остальными товарищами в группе, чтобы обрести силу правильно относиться к прошлому, то при этом мы соединяемся вместе, и образуется общее желание постичь, раскрыть Творца. Это с одной стороны. С другой стороны, это желание наполнено благодарностью, осознанием, признанием за прошлое, поскольку мы начинаем ощущать, что оно было абсолютно необходимо для того, чтобы прийти сейчас к этому состоянию, начиная с которого и дальше мы входим в высший мир. Почему это состояние, которое мы обретаем, аннулируя отрицательное прошлое, является на самом деле средством к раскрытию Творца? Потому что оно придает нам абсолютную уверенность в том, что в мире властвует только одна положительная сила. Таким образом, мы можем чувствовать себя как младенец на руках у матери. Ничего больше не надо, все в абсолютном порядке. Он чувствует запах матери, чувствует, что он у нее на руках, он в безопасности. Как только мы достигаем такого состояния безопасности, уверенности, мир становится бесконечным, он просто расступается. Человек ощущает себя неограниченным, Нас больше ничего не сжимает, мы не находимся ни под чьей властью, ни под каким давлением, ни под какими ограничениями, сознательными, подсознательными, ни под какими. И поэтому раскрывается высший мир, то общее истинное мироздание, в котором мы существуем, которое было сжато до уровня, до размеров этого мира, нашими постоянными тревожными ожиданиями чего-то неприятного, отсутствием правильной характеристики Творца, как управляющего, владеющего, властвующего во всем. Так происходит раскрытие. Поэтому привести себя в полное раскрытие высшего управления можно только лишь с помощью совместной работы между нами, над нашим прошлым, настоящим и будущим. Этим мы полностью убираем время, самый ограничивающий фактор нашего мира, полностью. Потому что если я считаю, что нахожусь в одной постоянной силе, которая управляет всем и держит все в одном абсолютном положительном состоянии, нет времени, чему меняться. Нет также движения, передвижения, нет верха, низа, никаких координат. Один простой объем – мир бесконечности. Естественно, до этого состояния надо расти. Я тоже еще не знаю, что это такое, но по крайней мере расширение сферы, в которой мы существуем, за счет обретения гарантии безопасности, то есть ощущения себя во власти и свойства отдачи, дает нам это движение наружу, на расширение этой сферы. Из 7-го семинара Конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Развить чувствительность к свету. Конгресс в Харькове, семинар номер 6. От рождения нам дана чувствительность к очень маленькому объему мироздания, называемому наш мир. В итоге нашего роста мы постепенно развиваемся и начинаем ощущать и постигать окружающий мир. Точно так же из поколения в поколение на протяжении всей нашей эволюции, истории, мы расширяем диапазон наших впечатлений об окружающем мире. Вслед за постепенным постижением нашего уровня возникает точка, с которой мы начинаем постигать следующий уровень мироздания. Эта точка не растет. Если в нашем мире начало – это эгоистическая точка, которая с помощью собственного эго и эгоизма окружающих автоматически подпитывает нас, и мы расширяем свое эго до предела всей Вселенной, то в духовном мире, когда мы раскрываем следующую, противоположному нашему миру систему, систему отдачи, раскрывается альтруистическая точка, и нам надо работать над тем, чтобы ее развить. Мы работаем над этим в группе. Как и повышаю свою чувствительность, собирая ее от товарищей. Когда мы вместе работаем, распространяем, что-то пишем, изобретаем, и особенно, когда мы вместе учимся, мы вызываем на себя высший свет. Находясь в коллективе, я проникаюсь от товарищей их свойствами, их желаниями. Между нами работают всевозможные связи. Кроме того, я добавляю к этому свои собственные усилия. Я хочу ощутить их желания, их намерения, их мысли. Если я действую в группе, не автоматически, а в соответствии с моими усилиями, желаю получить от товарищей их желания и мысли, хотя мой эгоизм и отталкивает меня от этой работы, тогда я присоединяю к своей точке в сердце их мысли и желания, относящиеся к постижению высшего мира. И тогда моя точка расширяется, к ней приходит еще одна точка, и еще... 10 точек, собранные вместе, могут создать такое усилие между собой, во мне и в каждом из моих товарищей, что возникает такое напряжение к свету, когда он превращает эти точки в замкнутую систему и раскрывается в ней. Поэтому повышение чувствительности каждого из нас к высшему свету происходит за счет нашего объединения в группе. А раскрывая своих товарищей, присоединяя их к себе, я даже не говорю ни слова, возбуждаю их к такому же действию. В мире все взаимосвязано, все взаимосвязаны, тем более на следующем духовном уровне. Там эта система работает во много раз мощнее, чем в нашем мире, и то, что там делается, мгновенно влияет на всех, на все связи. Поэтому, если люди в группе этим занимаются, пусть даже несколько человек, все остальные вдруг начинают чувствовать в себе изменения. К сожалению, это работает и в обратную сторону. Если даже несколько человек в группе не занимаются или пренебрегают этим, то это почувствуют и все остальные. Поэтому необходимо взаимное поручительство. То же самое со всем миром. Причем со всем миром происходит еще одно замечательное явление. Дело в том, что мы естественно завязаны в одну систему с остальным миром, но поскольку мы являемся очень яркими духовными эгоистами, желаем раскрыть Творца, желаем все узнать, ведь в принципе внутри нас работает желание всем управлять, то мы являемся верхней частью всего человеческого сообщества. И поэтому от нас идут очень сильные сигналы ко всем на Земле. Если каждый из нас занимается увеличением чувствительности своего сенсора, кли, души к проявлению Творца, это распространяется всему миру, и мы увидим, как еще десятки, сотни и даже тысячи, миллионы людей вдруг начнут проявлять к этому интерес, ощущать в этом потребность. Из 7-го семинара Конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Почетная миссия – проводить свет в мир. Если товарищи становятся для тебя важнее себя самого, и ты в первую очередь заботишься о том, чтобы они раскрыли духовное, а не ты сам, то это говорит о величии, которое ты придаешь Творцу, ведь этим ты хочешь доставить ему удовольствие. Для него удовольствие – раскрыться. Раскрыться же он может только в подобных ему желаниях, то есть в желаниях отдачи, соответствующих его отдаче, а тот, кто отдает, достигает слияния с Творцом, согласно подобию их свойств. Но в тебе самом не может быть сосудов отдачи, они возможны только если ты возьмешь посторонние желания, и чем более чуждые тебе, тем лучше. Ученики Раби Шимона испытывали ненависть друг к другу перед тем, как начать учиться. Представь себе, какие огромные желания они исправили, подняв их в отдаче Творцу, чтобы он смог осуществить в них свою отдачу. Вот и ты, желая прийти к любви к Творцу, стараешься любить ближнего, товарищей. Ты согласен взять все их желания и поднять для исправления к Творцу. Иначе говоря, ты готов быть для них слугой, проводником между Творцом и ними. А для себя ты пользуешься лишь экраном, и потому становишься для них словно матерью, биной, у которой ничего нет. Это называется царством священнослужителей, не имеющих своего удела. Творец – это все их состояние, а ты лишь проводишь сквозь себя его свет для других, и благодаря этому достигаешь с ним слияния. Из урока по учению 10 сферот от 27 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Падение надо заслужить. Чем больше ты ценишь высшего, тем ближе становишься к свету. Именно когда ты оправдываешь Творца, почитаешь его, возвышаешь, от этого ты получаешь дополнительное желание – авиют, падение. Чем ближе ты подходишь к свету, тем с большей интенсивностью он работает над тобой. Влияние света усиливается от твоего приближения, от попыток приблизиться, и потому информационные гены проявляются с большей скоростью и имеют характер приближения к свету, согласно твоему стремлению. А по пути этого приближения тебе раскрывается и глубина твоего желания, и негативные ощущения. Но все это внутри одной положительной тенденции – хотя состояния могут оказаться совершенно обратными, и потому ты даже во тьме совершаешь исправление. Из урока по учению 10 сферот от 27 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Хочу быть на высшей ступени. Хотя свет не изменяется и светит нам постоянно, но в нас все время просыпаются новые информационные гены – решимот. А нам нужно лишь постараться быть поближе к свету. Это возможно, благодаря данной мне свободе воли. Ведь я уже достиг осознания, что во мне присутствуют две силы – желание насладиться и искра от желания отдачи. Две эти силы действуют словно решимо «де итлапшут» – информация о свете, и решимо «де авиют» – информация о желании. И я могу постановить, что решимо «де итлапшут» для меня важнее и выше. Главное – это свет, возвращающий к источнику, и я хочу уподобиться высшей ступени. Допустим, мне раскрылось решимо «бет альф» – информация о свете второй ступени при моем сегодняшнем желании первой ступени. Но для меня важнее – это вторая ступень, я хочу быть в ней. Пусть свет следующей ступени лишь слегка подсвечивает мне сейчас в моем желании более низкого уровня, но я предпочитаю решимо «де итлапшут» – будущее состояние. И поэтому я говорю о величии Творца, о важности возвышения, группы, отдачи. Этим я пробуждаю себя и приближаю к свету согласно закону соответствия свойств, в той мере, насколько стараюсь быть на него похожим, словно ребенок, подражающий взрослым. Из урока по учению 10 сферот от 27 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Шагая в пасть змеи. Бальсулам, изгнание и освобождение. И раздробились силы народа. Некоторые последовали за эгоистическими царями и сановниками, а некоторые за каббалистами. И раскол этот продолжался до разрушения храма. И создали секту саддукеев, богатых и знатных людей, утолявших свои вожделения. Они воевали с теми, кто вышел из эгоизма, и именно они навлекли римское царство на Израиль, а затем не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали мудрецы. В результате был разрушен храм, и цвет народа Израиль ушел в изгнание. Каббалист изучает историю не в университете, он охватывает взором всю систему, поднявшись над временными ограничениями. Время для него – последовательность действий, он видит духовные причины изъянов и их материализацию в ветвях этого мира, он видит течение процесса. В нашем понимании история представляет собой набор догадок и домыслов, базирующихся на различных источниках и результатах раскопок. Каббалисты говорят о том, что народ Израиля произошел от учеников Авраама, вышедших из древнего Вавилона и основавших каббалистическую методику. А некий философ может заявить: ничего подобного, наука каббала берет начало в средневековье, и что тут поделаешь, каждый ограничен глубиной своего взгляда на мир. Нужно отдавать себе отчет в том, что мы не знакомы с процессом духовного падения, длительного и мучительного. Люди пытались сопротивляться ему, было множество проблем, были войны, и каждая такая война велась за то, чтобы удержаться в альтруистическом намерении. Ведь человек понимал, что поставлено на кон, или ты рядом с Творцом, или ты просто животное, влачащее существование по числу отведенных ему лет, подобно ослику, который тебя везет. Скатывание было тягостно для всех, включая отступивших от каббалы богачей и сановников. Они понимали, что происходит, но не могли совладать со своим эгоизмом, не могли сопротивляться ему. Человека тянуло вниз, как кролика, загипнотизированного взглядом змеи и идущего прямо к ней в пасть. Когда наступает такое падение, ты видишь, как эгоизм работает над тобой, ты понимаешь, что слаб и немощен, ты видишь, как скатываешься и ничего не способен поделать. Тебе поможет только окружение, только проходящий через него свет. И потому период духовного падения народа был непрост. Дело тут не в отъявленных злодеях, не желавших прилагать усилия. Это было общее нисхождение поколений, захватившее и мудрецов, которые тоже опустились, но все еще удерживали намерение на отдачу. И назначение этого процесса было в точности истолковать для себя понятие альтруистического намерения лишма и овладеть им по-настоящему. Все дело в том, что я учусь ради своего исправления и не для чего другого. Соответственно, заповеди – это исправление моего желания, состоящего из 613 частей. А Тора – суть, свет, который приходит и осуществляет эти исправления. Я лишь готовлю себя к ним, а Творец завершает за меня начатое. И тогда, благодаря своим исправленным желаниям, я раскрываю его, единую, особую силу. Квинтэссенция моего отношения к учебе, мое верное намерение – это главное. За это и велась война между двумя лагерями. Ну а сегодня нам придется подняться после крушения, и весь этот подъем осуществляется только посредством анализа, путем выяснения того, что такое лишма, в чем предназначение человека, какова цель его жизни, в чем ее смысл. Здесь-то и кроется различие, или я учусь, чтобы больше знать и сдавать экзамены, или прилагаю все новые усилия, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. Из уроков по статье «Изгнание и освобождение» от 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Народ Израиля. Летопись подъемов и падений. Бальсулам. Изгнание и освобождение. Не может народ Израиля существовать в изгнании. Не найдет он там покоя. Подобно прочим народам, которые смешались с другими, нашли успокоение и растворились в них без следа. Не таков народ Израиля, не найти ему покоя среди народов, пока не исполнится в нем слова. Оттуда искать начнешь Творца, и найдешь, если будешь искать его всем сердцем и всей душой. Начало народу Израиля положила группа учеников Авраама, вышедшие из древнего Вавилона. Прочие вавилоняне расселись по всему миру и смешались между собой, так что сегодня уже не найти следов тех 70 народностей, что населяли Вавилон. Границы стерлись, потому что все происходило в получающем желании. Народ Израиля тоже состоял из 12 колен, и у нем тоже произошло смешение, однако он так и не растворился в других народах. Внешне он рассеялся среди них, но внутренне не тонет в этой массе. Так было обещано ему Творцом, и мы с вами уже понимаем, в чем дело. Ведь невозможно сплавить воедино сосуды получения и сосуды отдачи. И вот по ходу развития человечество начинает исторгать народ Израиля, находящийся в изгнании. Иногда мягко, а иногда жестко его извлекают наружу. Согласно тому самому обещанию Творца, среди народов не найдешь ты покоя. Тебе все равно придется выйти оттуда и выполнить свою миссию. Если же мы думаем, что это случай и судьба, то есть лишь одно лекарство – вновь наслать на нас бедствие в такой степени, чтобы мы увидели – это не случай, а высшее управление, предначертанное нам Торой. У народа Израиля есть две возможности – самим раскрыть высшее управление, постичь картину мира, познакомиться с программой, с общей системой и с действующими в ней силами. Ведь Творец желает, чтобы он раскрыл все это по принципу «из действий твоих познаем тебя». Если народ ленится, он негативно задействует те силы природы, которые должен был раскрыть своими усилиями, собственным устремлением. В таком случае эти нераскрытые силы, которым уже настало время проявиться, давят на народ Израиля в виде проблем и тяжелейших страданий, заставляя все-таки выявить их, но с большим трудом. Весь тот потенциал, который мог замечательно проявиться на пути доброго, быстрого и широкого развития, сопровождения приятных ощущений, обращается из эликсира жизни в смертельный яд. Тяжкие страдания, которые все равно продвигают народ к доброму раскрытию. Вначале, выйдя из Вавилона и получив методику Авраама, его ученики начали работать в группе, как один человек с одним сердцем, согласно принципу «любви к ближнему, как к себе». Разумеется, на пути возникли всевозможные проблемы, о которых Тора повествует внешними описаниями. И все же это придало народу Израиля огромный внутренний импульс. Он понял законы мира, понял, как надо действовать, чтобы раскрывать Творца и поддерживать с ним связь. Люди не придавали важности излишествам, они стремились удовлетворить свои насущие нужды, а все остальные силы вложить в духовное продвижение. В этом состояла кредо группы Авраама, ее основа. А то, что народ не мог выполнить, он изучал на опыте страданий и бед, которые наставляли его на путь, и так все время. Это было очень быстрое развитие, с помощью света, возвращающего к источнику. Развитие, ведущее к духовному, к законам мироздания, к знанию о том, что происходит, и что представляет собой этот воображаемый мир, за которым лежит мир духовный. Человек понимал, что на самом деле это та же реальность, и лишь он сам ограничивает себя, а потому видит лишь внешнюю обертку. Это было ясно людям, и они тянулись только к насущим нуждам, животной ступени. Вместо цветов наполняли себя материальными проявлениями неживой, растительной и животной природы. А во всем остальном желали лишь получать ради отдачи, исправляя себя и наполняя душу, чтобы раскрывать Творца. Они продвигались вперед совсем не так, как народы мира, на совершенно другом уровне. Это вызывало различия и в образе жизни. Народы развивали технологии, искали способы зарабатывать и преуспеть, меняли социальные формации, неизбежно проходя периоды рабства. Тогда как еврейский народ в этом смысле далеко не ушел, поскольку был устремлен на внутреннее развитие. У него просто не было нужды во внешнем прогрессе. Правда, в старые времена темп развития был невысок, и это не очень-то ощущалось. Но все же идеал народа Израиля был совершенно противоположным идеалам других народов. И евреи выглядели очень странно, целиком отдаваясь тому, что всем остальным казалось идолопоклонством. А эгоизм тем временем рос. подтачивая альтруистический подход к жизни, и началось падение. Однако они не продолжили исправлять себя, а захотели привнести также себелюбие, страсть к богатству и господству силы, как у прочих народов, и это привело к разрушению первого храма, а поскольку наука Каббала запрещала все это, отвергли ее и переняли нравы соседей, чтобы наслаждаться жизнью, как того требовал от них эгоизм. И раздробились силы народа, некоторые последовали за эгоистичными царями и сановниками, а некоторые за каббалистами, и раскол этот продолжался до разрушения храма. А во времена второго храма это разобщение стало еще более заметно из-за недостойных учеников. Вернувшись из вавилонского изгнания, народ выстроил второй храм и вновь достиг определенного подъема. Однако лучшие его представители уже не находились на духовной высоте первого храма, а изгнание в целом настолько испортило людей, что они не стыдились гнаться за богатством и властью. В те времена науку Каббала начали использовать в эгоистических целях. Даже сан великого первосвященника покупался за деньги. И создали секту саддукеев, богатых и знатных людей, утолявших свои вожделения. Они воевали с теми, кто вышел из эгоизма, и именно они навлекли римское царство на Израиль, а затем не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали мудрецы. В результате был разрушен храм, и цвет народа Израиля ушел в изгнание. Из уроков по статье «Изгнание и освобождение» от 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Согласие в обществе – панацея от всех болезней. Вопрос. Как практически должно происходить обсуждение за круглым столом, с помощью которого мы хотим излечить проблемы нашего общества и потому выясняем, что для нас означает взаимное поручительство – соединение, братская любовь. Ответ. Мы должны приподняться над всеми проблемами и неприятностями, над нашим разобщением и обсуждать только то, как нам достичь поручительства. Надо подняться над всем своим эгоизмом и всеми язвами, которые он порождает между нами. Иначе мы никогда из него не выберемся. Надо его оставить, прекратить обсуждать болезнь и начать говорить о здоровом состоянии. Этим мы пробудим положительные силы, которые излечат нас. А если постоянно оставаться в своих проблемах, то этим мы только все больше развиваем их и усугубляем болезнь тела. Поэтому я предлагаю нам сесть поближе друг к другу за круглыми столами и поговорить о хороших состояниях, как будто мы соединены вместе, и как бы мы тогда из этого единства разрешили все обычные каждодневные проблемы. Не стоит говорить о войне и иранской угрозе, как будто это все далеко от нас. Поговорим о проблемах, которые находятся непосредственно рядом с нами, но рассматривая их только с точки зрения соединения. Мы для того и затрагиваем их, чтобы выяснить понятие соединения. Прежде всего, мы хватаемся за него, и тогда можем немного приоткрыть какую-то проблему и посмотреть, как можно ее разрешить. Как вскрыть эту болезнь и излечить ее с помощью нашего соединения. Ведь болезнь и вызвана недостатком нашей связи. Именно в этом заключается порог в функционировании общества. Прежде всего, надо начать говорить не о болезни, а о том, как нам достичь взаимного поручительства, чтобы в какой-то мере его понять и начать ощущать, что такое соединение. На первом этапе мы обсуждаем только понятие соединения, поручительства, взаимного включения, что означает быть как один человек с одним сердцем. И всем народом, как одна семья, что такое братская любовь. Мы говорим только о положительном, о том, что нас согревает и сближает друг с другом. А после того, как мы достигаем такого единства и начинаем ощущать между нами силу одной семьи, единство, связь, взаимную заботу, теперь мы можем рассматривать свои проблемы и попытаться их разрешить. Сделаем такое упражнение и попробуем подняться над различиями в обществе, над несправедливым распределением, недостаточным для всех членов общества, над бесхозяйственной растратой ресурсов во всех системах. Давайте подумаем, как помочь один другому, как построить общие склады, поспособствовать тем, кто действительно нуждается. Давайте проверим, что поручительство дает ключ к разрешению проблем, и этим мы укрепим свое поручительство, усиливаем ощущение жизни в нашем общем организме. То есть мы выбираем определенную проблему и преодолеваем ее за счет нашего соединения, достигая общего согласия с каким-то путем ее разрешения. Этим мы укрепляем понятие поручительства, жизненную силу, существующую в обществе, словно нам удалось оздоровить человеческое тело и заставить сердце и легкие в нем работать в большей гармонии, чем прежде. Теперь мы можем выбрать другую проблему и начать обсуждать, например, воспитание детей. Как нам разрешить ее в свете нашего поручительства, соединения между нами, так, чтобы понятие поручительства присутствовало и в воспитании детей, которое станет интегральной частью нашего общества и гармонично соединится со всеми его другими частями. Таким образом, общая сила поручительства, сила жизни общества выросла, а мы исправили одну из твоих проблем. Так мы постепенно исцеляем наше общее тело от всех болезней. Из 56-й беседы о новой жизни от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Почему зло привлекает? Человеческая природа антисоциальна, движима поиском удовольствия, стремлением получить желаемое. Человек рождается плохим, но его сдерживает общество. Людям, не удовлетворившим свои основные потребности, трудно становиться зрелыми. Если ты голодал, ты не будешь чувствовать себя в безопасности. Если тебе не хватало любви и общения, тебе не сформировать самоуважение. Люди, испытывавшие нехватку чего-то, ненавидят людей, у которых не было дефицита. Неспособные преодолеть недостатки, мечтают удовлетворить свои потребности любыми способами, хорошими или плохими. Глядя на злодеев, мы находим нечто укрепляющее и вознаграждающее. Сверхсильные герои обладают свободой, никакие правила и законы на них не действуют. Злодейство освобождает. Вы завидуете власти, которые обладают злодеи, хорошие герои ей не обладают. Чувство мести привлекает больше чувства справедливости, склонность считать, что жертвы заслуживают быть жертвами. Мы верим, что плохие вещи не происходят с хорошими людьми. Зло возбуждает и приводит в действие, от него мы чувствуем себя лучше, чем от волнения и страха. Жертва, неспособная воспротивиться обидчику, становится разрушителем. Герой представляется героем, если преодолевает трудности, поэтому великим героям нужны великие злодеи. Реплика. Зло – вся наша природа, и только не разрушая его, а именно строя над ним добро, отдачу, любовь, можно исправить нашу природу. Поэтому зло должно проявляться, чтобы вынудить нас прийти к добру.
Радиоверсия.
Еврозона изменится в течение года. Мнение. Еган. Глава рейтингового агентства Еган Джонс. ЕС начнут покидать богатые страны, не желающие помочь бедным. Требования Германии экономить, сокращать госрасходы не принимаются. ВВП падает. Долги не возвращаются. Невозможно провести резкое сокращение госаппарата. Снижение госдолга до устойчивого уровня. Население теряет веру в правительство и выводит деньги из частных банков. Политики голосуют за меры экономии, но практически ничего не происходит. Власти поднимают налоги, но не могут их собрать. Реплика. Курс на отделение и разъединение чреват кровавыми последствиями в сведении счетов с обидами, накопившимися за годы подчинения Германии. Снова идет к противостоянию Германии с соседями и далее по известному сценарию.
Радиоверсия.
Потерянное общество. Мнение. Ени Колопов, ведущий специалист по психологии агрессии, РАМН. Общество перестает ощущать существование каких-либо норм. Люди утрачивают даже ощущение первоосновных норм, вплоть до того, что нужно при встрече здороваться. Люди сталкиваются с тем, что реальность противоречит их опыту и личный опыт противоречит тому, что написано на бумаге или сказано в телевизоре. Это разрушает взаимное доверие в обществе, доверие между людьми и властью. Начинают исчезать сопереживания, сострадания, разрушается понятие справедливости. А это ведет к разрушению общественных ценностей, Люди живут, не понимая ни целей своего существования, ни средств достижения своих целей. В таком обществе много фанатичных традиционалистов. Традиция для них становится святыней, нарушение которой должно жестоко караться. Из менее конформистской части общества едут в Гоа, кто-то уходит в монахи. В целом эти люди осуществляют уход из социальной жизни, поскольку социальная жизнь не может им ничего дать. Общество для думающих людей становится слишком циничным, грязным и непонятным. Следствием этого является большое количество убийств и суицидов. Реплика. Именно в таких условиях и возможно восприятие идеи единства, как необходимое для равновесия с природой. Ведь не чья-то прихоть или измышления предлагают нам изменить себя и общество, а необходимость выживания в глобальном, интегрально связанном мире.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.